говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему у 60% россиян сложилось благоприятное впечатление от Дмитрия Медведева? И кто любит Владимира Путина в Сербии? И за что? Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Что изменилось за 3 года при Дмитрии Медведеве? Исследование по таким заголовкам опубликовано на сайте аналитического центра Юрия Левады. Социологи сравнили те ожидания, которые люди возлагали на нового президента в 2008 году, когда он был избран главой государства, и нынешние оценки ситуации. В каких жизненных сферах люди отмечают успехи, а в каких неудачи? Насколько соответствуют действительности, по мнению экспертов, эти оценки? И как, в принципе, относятся россияне к своему президенту? Рассказывает Вероника Баде.
Изменится ли положение дел в стране при Дмитрии Медведеве? Спросили социологи у россиян в 2008 году. Ученые отмечают, что тогда граждане ждали улучшений абсолютно во всех областях общественной жизни, прежде всего в экономике, а также в сфере порядка и законности. Ухудшение ситуации опасались в то время от 5 до 9% людей. Сейчас его констатируют от 9 до 43%. Как мы видим, эти цифры сильно выросли. Исследование Левада-центра прокомментировал для Радио Свобода Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований.
Фактически, единственная сфера, в которой ожидания улучшений от Медведева и его президентства оправдались, это сфера международной политики. Здесь доля тех, кто эти улучшения видит, выше, чем доля тех, кто 3 года назад на такие улучшения надеялся. Во всех остальных сферах – экономика, благополучие людей, национальные проблемы, коррупция, защищенность человека и его прав и так далее – увы, никаких достижений при Медведеве не наблюдается. Более того, именно 2 сферы, наиболее значимые для россиян – сфера экономическая и сфера индивидуального семейного благополучия – это сферы, в которых сделанные Медведевым россияне оценивают отрицательно.
Это просто были завышенные ожидания 3 года назад или в самом деле ситуация ухудшилась?
Ну, ожидания в этом смысле всегда несколько завышены. Во-первых, очень хотелось россиянам, чтобы ситуация в экономике улучшалась. С другой стороны, вроде как некоторые тенденции на это намекали. Все-таки ситуация 2007, а потом 2008 года, это была ситуация, когда благополучие людей довольно заметно улучшилось. Поэтому во многом по инерции россияне полагали, что эти улучшения будут длиться и дальше. Но тут разразился кризис, и оказалось, что к этому ручное управление не готово, и эта сфера, в общем, благополучно провалилась. В то время как международная сфера, это сфера в основном, конечно, касающаяся не реальной международной политики, а прежде всего имиджа России на международной арене, как ее представляют себе россияне. И эта сфера, она записана как достижение Медведева.
А чего, собственно, еще ждали люди от президента?
Ситуация с коррупцией чрезвычайно в этом смысле россиян беспокоит. Ситуация с ценами, угроза безработицы и так далее. Россияне ожидали улучшения в этих сферах. Но ведь по оценке россиян, по этому же нашему исследованию, президент Медведев, человек, по их представлениям, скорее интеллигентный и в то же время скорее, податливый, ведомый, чем активный лидер, который явно рвется к достижениям. В этом смысле характерно, что за 3 года и одобрение того, как на своем посту отправляет свои обязанности президент Медведев, и уровень доверия к нему год от года снижались.
Как можно сейчас охарактеризовать отношение граждан к Дмитрию Медведеву?
Скорее, разочарование, хотя и не тотальное.
Таковы наблюдения социолога Бориса Дубина. Отношение россиян к президенту Медведеву спустя 3 года после того, как он был избран на этот пост, комментирует Федор Шилов-Ковидяев, директор Российского общественно-политического центра, в прошлом первый заместитель министра иностранных дел страны.
Не только Левада-центр, но и такой, в общем, почти официозный социологический пул, как, скажем, Фонд общественного мнения и в отчасти ВЦИОМ, показывают, что вообще и к Медведеву, и к Путину уровень доверия падает. Причем к Путину быстрее, чем к Медведеву. С другой стороны, ФОМ прогнозирует, что у нас возможно повторение событий конца 80-х годов. Именно исходя из результатов своих опросов. Потому что пишут аналитики, что поразительно реакции граждан, в частности, желание видеть кого-то третьего, кроме Путина или Медведева, кандидатом в президенты 2012 года, напоминает ситуацию, которая вот сложилась в позднегорбачевскую эпоху. Поэтому здесь определенный скепсис фиксирует фактически все крупнейшие социологические службы. И это, с моей точки зрения, должно заставить задуматься высшее руководство страны.
Как вы думаете, насколько адекватны оценки россиян по поводу того, что успехи наблюдаются на международной арене?
Я думаю, это во многом связано с тем, что Медведев занимает значительно более гибкую и доброжелательную позицию по отношению к нашим ведущим партнерам, я имею в виду Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Ну, кроме всего прочего, есть какие-то пиаровские ходы, в частности, там, по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но даже помимо этого, мы видим, что тон общения стал значительно более, ну, адекватным, что ли, да, со странами Запада. И поскольку наши граждане, в общем, хорошо понимают, где лежат основные возможности, если мы хотим развивать нашу экономику, если мы хотим модернизировать нашу страну, да, то понятное дело, что такой более адекватный тон в общении с Европой и Северной Америкой воспринимается как несомненный прогресс. И я думаю, что он таковым и является на самом деле. Потому что ведь мы с вами, как люди, работающие со словом, понимаем, что слово тоже дело. И многократно повторенные правильные слова, они все равно так или иначе начинают работать, начинают формировать некоторый фон общения, обсуждения тех или иных предложений и так далее.
А как вы оцениваете то, что происходит внутри страны? Что изменилось за 3 года?
А вот тут вот как раз почему речь идет о том, что главным образом видят успехи на внешнеполитической арене. Связано с тем, что люди-то видят, да, что вроде как нам объявили, что кризис закончился, но для граждан же никакого облегчения не наступило, жизнь становится все труднее и труднее. Мы видели волну снова экономических протестов, прокатившихся по очень многим регионам. Мы, несмотря на то, что замалчивают, это всячески пытаются замалчивать, видим, что молодежь начинает браться за оружие для того, чтобы защищать себя от произвола. Милиция теперь полиции. Да, мы же знаем, что совсем не в одном только Приморье происходило и происходит. Напряжение внутри страны более чем достаточно. Денег у людей становится все меньше и меньше. Жизнь становится все дороже и дороже. И на самом деле, кроме разговоров по поводу того, что надо менять, бороться с коррупцией и так далее, дальше каких-то разговоров дело не идет. Хотя, повторяю, слово тоже есть дело, но тем не менее, люди хотели бы ощущать это на своем кармане, на своем взаимоотношении с властью и так далее.
Отмечает Федор Шилов-Ковидеев, директор Российского общественно-политического центра. 60% опрошенных Левада-центром сегодня заявляют о том, что у них сложилось благоприятное впечатление о Дмитрии Медведеве. О неблагоприятном впечатлении сообщают 17% граждан. А еще 17% полагают, что знают о нем недостаточно. Прокомментировать отношение людей к главе российского государства я попросила политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. Что, на ваш взгляд, изменилось за 3 года при Дмитрии Медведеве?
Мне кажется, очень важное изменение, оно находится, конечно, в риторической, в имиджевой сфере, но я бы его оценил очень высоко. Это введение в оборот риторики такой демократической, власти закона, модернизационной и так далее. В этом можно усматривать и какие-то негативные черты, когда много говорится о модернизации, а реально ничего серьезного люди не видят, что касалось бы их лично. Естественно, это ведет к тому, что их отношение к модернизационной риторике начинает меняться. Но, с другой стороны, тот факт, что какие-то вещи, связанные и с правами человека, и со свободой, и с личностью в отношении государства, они звучат из уст президента, неважно, что они не облекаются в какие-то конкретные дела и изменения, но они составляют фон, который достаточно позитивно отличается от того, что было раньше.
Это был политолог Николай Петров. Аналитики Левада-центра отмечают, что если неудачи последних лет в сфере экономики и обеспеченности граждан можно списать на экономический кризис, то оценки президентского управления Медведева по остальным сферам говорят о серьезных проблемах государственной политики в целом.
Об исследовании 3 лет пребывания у власти Дмитрия Медведева рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Ровно неделю назад премьер-министр России Владимир Путин нанес однодневный визит в Белград. Российская пресса обширно писала о том, что Сербия охвачена путиноманией, что сербы его просто обожают. Так ли это? Кто и почему любят Путина в Сербии? Рассказывает Ая Куги.
В течение одного дня на минувшей неделе Белград действительно жил под знаком России, провозглашая Владимира Путина отцом русской нации. Сербские средства информации следили за каждым его шагом, считали, сколько раз он выжал скромную улыбку, удивлялись его решимости и физической закалке, когда, оказавшись перед тяжелой дверью, которую хозяева замешкались открыть, он открыл ее сам, собственными силами. Даже серьезные журналисты строили свои репортажи в такой вот эстрадной манере. А статьи с анализом реальных результатов встреч премьер-министра братской России с руководством Сербии стали редким исключением. Кстати, на самом деле довольно мало известно конкретного после этого визита. Известно, что Владимир Путин заверял сербов, что газопровод «Южный поток» пройдет через Сербию, и газ по нему обязательно начнет поступать до конца 2015 года. Достигнута была договоренность, что Россия, наконец, предоставит Сербии обещанный полтора года назад кредит в размере 800 миллионов долларов. Условия и цена кредита не разглашены. На следующий день многие газеты вышли под заголовком «Путин привез в Белград пакет на 10 миллиардов долларов». Сербская пресса сообщала, что 2/3 из этих средств будут инвестированы в сербскую промышленность, а 1/3 пойдет на закупки современного российского вооружения. Через несколько дней эту информацию опроверг посол России в Белграде Александр Канузин. И воодушевление в народе чуть увяло. Вот комментарий ведущего популярной передачи независимого белградского радио B92 «Песчаник. Песочные часы» Светланы Лукич.
Рассказали нам все, что он ел и что пил, что на десерт ему подавали фаршированную грушу в креме, что прилетел Илюшиным, стоящим 300 миллионов долларов, что его встретили и приветствовали 152 гвардейца. Сообщили нам, у кого какой значок был на отвороте пиджака. Красный значок у членов делегации, ведущих переговоры, синие у тех, кто рангом ниже, зеленые у лиц, которым позволено иметь с собой оружие, пистолеты марки «Глок». Единственное, кому не нужны были ни значки, ни пистолеты, хотя они неплохо бы с ними выглядели, это Путин и Тадич. Сказано нам было также, что Путин привез пакет в размере 10 миллиардов долларов и что на 800 миллионов мы можем рассчитывать чуть ли уже не завтра. Узнали мы, что русские журналисты с полным на то основанием удивлены той любовью, которой в сербской столице ежеминутно осыпали их премьер-министра. До этого они не знали, насколько мы его любим. А любим его не потому, что он каратист, альпинист, мотоциклист, укротитель диких лошадей и рыб, а потому, что Путин олицетворяет в себе все то, чем мы всегда восхищались. Опасный КГБшник, который перенес многое из мастерства того периода своей жизни в Кремль. Мы восхищаемся им по тем же причинам, по которым мы когда-то восхищались брутальностью и наглостью наших коммунистических глав службы безопасности. А Путин выглядел так, как будто ему в Белграде чуть скучно. Посреди признаний в любви между двумя народами он говорил, что его интересует только бизнес, что он ничего не имеет против вступления Сербии в Европейский Союз, если это не испортит отношения с Москвой. А в НАТО никак нельзя, если мы хотим пользоваться его благосклонностью.
А действительно, почему Владимир Путин популярен в Сербии? Вопрос белградскому историку Ольге Манойлович Пинтер.
В нем сербы видят патриархальную фигуру, которая для нашего общества, даже в начале 21 века, все еще является ясным и относительно положительным символом. На примере Путина очень четко можно проследить потребность людей с патриархальным складом ума в вожде с целью перенести ответственность себя на мудрого лидера. Если проанализировать наши прежние отношения к Осипу Броз Тито и Слободану Милошевичу, Ивановичу и, соответственно, в том же фокусе к Сталину и сегодня к Путину ясно проявляется потребность персонализировать определенный тип политической культуры. Кстати, нынешние сербские политики слишком популистски следят за общественным мнением, не пытаясь даже создавать его. Им самим не ясны собственные политические цели, и поэтому никто из них не может назвать себя подлинным лидером.
А как насчет того расхожего мнения, что Владимир Путин – спаситель тонущей сербской экономики? Вот мнение экономического эксперта Елицы Путникович.
Нет, нельзя сказать, что русские готовы спасти сербскую экономику. Нельзя. Даже самые рьяные сторонники прихода в Сербию российского капитала не будут утверждать подобное. Наивных уже нет. По-моему, уже всем ясно. Нет в этих отношениях с Россией никакой любви. Речь идет о том, что русским выгодно, а что нет. Однако для Сербии неплохо было бы получить российский кредит, обещанные инвестиции в 800 миллионов долларов. Если бы этот кредит хоть немного активизировал сербскую промышленность, тогда бы мы на самом деле могли бы быть благодарны Путину. Однако нужно отметить и то, что даже в самом правительстве Сербии не все с восхищением встретили премьер-министра России как политика, который искренне желает в этом помочь. А тем более в парламенте, где гостю и вовсе были заданы вопросы, показывающие отнюдь недоброжелательное отношение к приходу российского капитала в Сербию.
Премьер-министр России в Белграде обсуждал не только экономические вопросы. Он посвятил часть своей очень насыщенной программы вопросам политическим, в том числе не только проблемы Сербии с Косово, но и войне в Ливии. Владимир Путин заявил, что Россия ничего не имеет против желаний сербов вступить в ЕС, если только это не нарушит двухсторонние отношения. Но вход Сербии в НАТО повлек бы за собой ответную реакцию Москвы. После визита главы российского правительства в Белград некоторые сербские аналитики даже задали вопрос. Так куда же движется страна? В направлении Запада или на Восток? Вот мнение Николы Самарджича, профессора Белградского университета, историка и жесткого критика политики нынешних властей Сербии.
Вокруг приезда Путина была создана атмосфера эйфории, чтобы можно было преподнести политическую необходимость, впрочем, больше экономическую, чем политическую, вступить в Евросоюз, как определенную политическую договоренность с Москвой. Цель – успокоить местных русофилов и сталинистов, у которых есть немалое влияние на избирателей и на саму политическую элиту. На президента Бориса Тадича наверняка влияет и та среда, в которой он рос и жил, просоветская и русофильская среда его отца. Поэтому верить провозглашенной внешней политике Сербии, которая якобы опирается на четыре столпа, на Европу, Россию, Китай и Америку, просто нельзя. На самом деле это каша, сваренная с Москвой и Пекином, которая по потребности то разбавляется, то заправляется Брюсселем или Вашингтоном, чтобы наши граждане не боялись, что умрут с голода.
Во время визита Владимира Путина было сообщено, что Сербия и Россия готовят документ о стратегическом партнерстве, который будет подписан через несколько месяцев. Но российский премьер, так показалось многим наблюдателям, лучше всего себя в Белграде почувствовал после официальной программы, когда 20 тысяч футбольных болельщиков, в большинстве своем принадлежащих культурно-националистическим кругам, встретили его овациями на матче молодежных команд «Зенит» из Петербурга и «Цервена Звезда» из Белграда. Как только Путин под конец матча появился на трибуне при результате 1-0 в пользу сербов, «Зенит» тут же забил мяч. Сербские болельщики в честь Путина развернули огромный плакат размером полстадиона. На плакате было написано: «Старший брат, поцелуй матушку нашу и скажи ей, что мы достойны ее, что мы боремся и будем бороться. Скажи ей, что мы любим ее». В чем корни такой любви к Путину? Наш собеседник, сербский социолог религии и культуры Мирко Джорджевич.
Путиномания ведь появилась не в ходе этого визита, она длится годами. По меньшей мере 11 городов и деревень Сербии на сей день провозгласили Путина своим почетным гражданином. На самом деле у нас создан какой-то культ Путина. Мы на Балканах всегда были склонны к созданию культа личности, особенно если эта личность диктатор. Возвеличиванию Владимира Путина способствовали националистически ориентированные оппозиционные партии в Белграде. У них свои политические расчеты, а также православная церковь. церковь. Правда, у широкой общественности Сербии такого культа все-таки нет. Причем характерно то, что официальные власти, политическая элита из окружения президента Бориса Тадича вели себя крайне странно. Они и раньше всегда подлизывались к Путину, но одновременно говорили: «Наша стратегическая цель – Европа». Мне не ясно, если наша стратегическая цель – евроинтеграция, тогда какую декларацию о стратегическом партнерстве собирается подписать президент Тадич в июне с Москвой?
Это факт, что многие сербы симпатизируют России и олицетворяющим ее, по их мнению, Владимиру Путину. Однако также факт, что сербы на самом деле не знают ни русскую современную культуру, ни политику, и редко кто знает русский язык.
Люди у Сербии, то это парадоксально.
Это парадоксально, но люди в Сербии знают о современной России очень мало, несмотря на то, что мы близкие по языку народы. У нас крайне мало известно о внутренней политике российского правительства. Настоящая ситуация в России нам неизвестна, но это не мешает скандировать вождю. Может быть, это любопытно. Сербия, возможно, единственная страна в Европе, где не купишь русские газеты и журналы, они просто недоступны. Когда что-то важное, связанное с Россией, происходит на Кавказе, никто у нас не задается вопросом, кто там прав. Даже журналисты ведущих газет не готовы взглянуть на другую сторону медали. Вот пример. В Сербии широко сообщается о том, что Путин справляется с олигархами, что они отвечают перед справедливым судом. Однако в Сербии неизвестно, что одновременно под его защитой собственные олигархи. В Сербии существует мифологическое представление России. Сербы выдумали Россию, которой в реальности не существует.
Мы беседовали с социологом Мирко Джорджевичем. Эйфория и всплеск путиномании среди сербов, точнее, кругах националистически ориентированных сербов, во время визита российского премьер-министра в Белград завершились скандалом. Был уволен сотрудник государственного телевидения Сербии. Причина – под репортажем о встрече Путина с президентом Сербии на экране стояла сопроводительная надпись «Подтверждение недружеских отношений». Редакционный совет телеканала назвал случай попыткой поставить под угрозу исторически дружественные отношения между Сербией и Россией.
О причинах путиномании в Сербии рассказывала Ая Кугер. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Народная артистка СССР Людмила Гурченко будет похоронена в понедельник, 4 апреля, на Новодевичьем кладбище в Москве. Гурченко скончалась в среду на 76-м году жизни от сердечного приступа. В Москве при обыске в офисе движения «Стратегия-31» в среду вечером были задержаны четверо оппозиционных активистов. Войска Муаммара Каддафи вновь готовятся штурмовать города Адждабия и Бенгази на востоке Ливии, после того, как отряды повстанцев под их ударами отступили на сотни километров, оставив города Расланув и Марса-эль-Брега. В Махачкале в результате операции спецслужб был убит боевик. В Японии сегодня обнаружено повышенное содержание радиоактивного иода в морской воде. Зафиксированные показатели самые высокие с момента аварии на АЭС Фукусима Даичи, вызванной землетрясением 11 марта. На 15% территории России сложилась критическая экологическая ситуация, заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна столкнулась с широкомасштабным заговором с целью подорвать ее стабильное развитие. По словам президента, Сирия, где несколько недель продолжаются массовые беспорядки, проходит испытание единства страны. Выборы президента Египта состоятся не позднее ноября этого года, заявила сегодня военное руководство страны. Дипломат Уильям Бёрнс, бывший посол Соединенных Штатов в Москве, станет первым заместителем госсекретаря США Хиллари Клинтон. Его назначение должен одобрить Сенат. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил действия военнослужащих одной из американских частей, подозреваемых в убийствах мирных афганцев. В Бахрейне лидер шиитской оппозиции призвал Иран не вмешиваться во внутренние дела его страны. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони посетил остров Лампедуза, где сложилась критическая ситуация из-за наплыва беженцев из Северной Африки.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Китайские тарифы для российской нефти по дальневосточному трубопроводу. Сможет ли Португалия, оказавшаяся в долговом кризисе, обойтись без финансовой помощи Евросоюза? Получат ли регионы России право вводить сухой закон? Гипермаркеты и другие современные форматы розничной торговли на российском рынке. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» могут обратиться в лондонский суд по поводу спора, возникшего в связи с экспортом российской нефти в Китай по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан», сообщает агентство «Интерфакс». Согласно действующему контракту с китайской государственной нефтегазовой корпорацией CNPC, в период до 2030 года «Роснефть» и «Транснефть» должны поставлять на рынок Китая по 15 миллионов тонн нефти ежегодно в обмен на предоставленный им в 2009 году кредит в размере 25 миллиардов долларов. Экспорт российской нефти в Китай через ответвление от ВСТО в российском поселке Сковородино был начат с 1 января 2010 года, причем в текущем году тариф на транспортировку сырья до этой точки установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, по словам аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, и стала первой причиной спора.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели вот к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что суть конфликта между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Он предполагает, что в процессе подготовки соглашения стороны просто недостаточно внимательно отнеслись к этому вопросу.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, воспользовавшись нечеткостью формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. С начала 2011 года, по данным агентства «Интерфакс», объем недоплаты уже составил 95 миллионов долларов или около 6% от суммы, на которую рассчитывала российская сторона, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса, пока по имеющейся информации, средств массовой информации, она не является столь значительной. Речь идет там о нескольких десятках миллионов долларов с начала года. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд, скорее всего, будут судиться, но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены, и в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта не выгоден.
Очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской стороны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Не исключено, что нынешний корпоративный спор может быть вынесен на межправительственный уровень. А Китай тем временем, по данным агентства «Интерфакс», уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставок нефти по ВСТО – до 30 миллионов тонн в год.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило во вторник о снижении на одну ступень суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Теперь, по версии этого агентства, рейтинг Португалии оказался на самом низком уровне инвестиционной категории, тогда как рейтинг Греции опустился еще ниже в категории неинвестиционной. На прошлой неделе другое агентство, Moody's, снизило суверенный рейтинг Португалии сразу на две ступени, когда парламент страны отверг представленный правительством проект программы жесткой экономии государственных расходов и сокращения накопленного долга, после чего премьер-министр подал в отставку. Тем не менее, буквально на следующий день на саммите Европейского Союза в Брюсселе он заявил, что страна все же сможет обойтись без финансовой помощи ЕС. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Андреас Реас.
Португалия действительно оказалась в очень непростой ситуации. По моим расчетам, если учесть все предстоящие и предполагаемые меры экономии государственных расходов, а также повышение налогов, то общая сумма превысит 4% годового объема экономики. Это невероятная нагрузка для страны. Но я все же полагаю, что в обозримом будущем Португалии удастся восстановить доверие к своей финансовой системе. Ведь главная проблема страны – отсутствие доверия финансовых рынков к португальской экономике. Хотя, если объективно оценить ее фундаментальные факторы, то можно предположить, как мне представляется, что Португалия в состоянии справиться с кризисом и без финансовой помощи Евросоюза. За последние 10-15 лет стране порой приходилось обслуживать и гораздо большие долги, но о кризисе или о зарубежной финансовой помощи тогда не было и речи.
Здесь, видимо, следует добавить, что новые заемные средства, весьма дешевые и потому доступные еще 3 года назад, теперь стали куда менее доступными, особенно для стран, платежеспособность которых в ближайшем будущем вызывает сомнения участников финансовых рынков. Стоимость новых заимствований Португалии на долговых рынках повысилась на прошлой неделе до рекордных уровней за всю 12-летнюю историю еврозоны. Многие европейские эксперты прогнозируют, что Португалия будет вынуждена теперь обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью вслед за Грецией и Ирландией. И из Франкфурта руководитель исследовательского отдела Commerzbank Райнер Гунтерман.
Действительно, после этих событий конъюнктура на финансовых рынках для Португалии значительно ухудшилась. Тем не менее, я не исключаю, что если новому правительству удастся добиться принятия программы антикризисных мер, то эта конъюнктура может для Португалии улучшиться. Хотя окончательно развеять сомнения рынков вряд ли удастся. Этим и объясняется, почему стоимость новых заимствований сроком на 5 лет повысилась для Португалии почти до 9% годовых, а для 10-летних португальских облигаций она превысила 8%. То есть в целом финансовые рынки пока весьма скептически оценивают возможности Португалии сбалансировать в обозримом будущем свои финансы.
Уже в апреле Португалии необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов евро. В целом 9,5 миллиардов евро, то есть почти 7% общего объема португальской экономики в прошлом году. По вашим оценкам, остается ли у страны некий третий выход, как выполнить эти обязательства, кроме двух первых, а именно либо продолжать занимать на долговых рынках, либо запросить Европейский Союз об экстренной финансовой помощи? Ведь, условно говоря, финансовые рынки не будут ждать, пока в Португалии пройдут парламентские выборы и возникший политический кризис как-то разрешится. Райнер Гунтерман, Commerzbank.
Мы полагаем, что Португалия за счет некоторых своих резервов может справиться с апрельскими выплатами. Другое дело платежи, предстоящие стране в июне. Здесь действительно есть большие сомнения. И если они подтвердятся, то Португалия фактически оказывается на пороге дефолта. В таком случае было бы логично, если, конечно, Португалия об этом попросит, прибегнуть к финансовой помощи Европейского Союза, ибо других источников у страны просто не остается.
В прошлом году и Греция, и Ирландия всеми силами пытались удержаться от обращения к Европейскому Союзу за финансовой помощью, но ровно до тех пор, пока обе страны не оказались фактически в шаге от вынужденного объявления ими дефолта, то есть неспособности выполнять текущие обязательства по своим накопленным долгам. Причем в канун их обращения к Евросоюзу проценты, запрашиваемые финансовыми рынками по новым гособлигациям как Греции, так и Ирландии, были заметно ниже, чем сегодня по гособлигациям Португалии. По вашим представлениям, насколько высок уже сегодня риск португальского дефолта и, соответственно, вероятность того, что Португалия просто вынуждена будет обратиться к ЕС за финансовой помощью? Андреас Реас, банк Юникредит, Мюнхен.
На мой взгляд, все разговоры о возможном дефолте Португалии сильно преувеличены. Да, ее общий накопленный государственный долг составляет почти 80% от ВВП, а португальской экономике остро необходимы структурные реформы. Да, ее рост сильно замедлился, и в этом году страна, вероятно, столкнется с рецессией. Но у других стран уровень накопленного долга может быть значительно выше. Например, даже средний долговой уровень для стран еврозоны выше, чем в Португалии. Сам по себе такой долг еще не влечет за собой автоматические банкротства государства.
Райнер Гунтерман, Commerzbank.
И вероятность, и риск того, что Португалии придется обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью, весьма велики. За последние недели ее суверенные кредитные рейтинги снижались уже несколько раз. Все это сильно ослабляет позиции страны на долговых рынках. Поэтому я не исключаю, что в течение ближайших месяцев, а может быть даже недель, то, чего мы все опасаемся, вполне может произойти.
В среду, 30 марта, запрашиваемая долговыми рынками доходность по десятилетним гособлигациям Португалии превысила 8%. Причем уже почти два месяца подряд она не опускается ниже 7%. Эксперты подсчитали, что с такими уровнями заимствований Греция и Ирландия смогли продержаться в прошлом году лишь 3-4 недели, после чего обе страны официально обратились к Евросоюзу за финансовой помощью. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Получат ли регионы России право вводить сухой закон? Гипермаркеты и другие современные форматы розничной торговли на российском рынке.
Президент Дмитрий Медведев представил Государственной Думе свои замечания к поправкам в закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, принятым Палатой в первом чтении в конце февраля. Впервые воспользовавшись таким правом, он предложил депутатам уточнить, а в некоторых случаях еще более ужесточить, новые антиалкогольные инициативы властей. До сих пор политика государства в этой сфере касалась лишь крепких спиртных напитков и была связана с ограничением времени их продажи, а также с установлением минимальных цен, что, как считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, является недостаточным.
Крайне либеральное регулирование оборота алкогольной продукции в нашей стране и табачной. 18 литров данные 2008 года, 15 литров данные 2009 года и 80% этого алкоголя – это водка. Минимальная цена на водку, которая сейчас чуть меньше 100 рублей, это полумера, не оказывающая никакого воздействия на объем употребления данного продукта, потому что реально водка должна стоить в районе 250 рублей, чтобы цена бутылки водки была ощутима для покупателя.
Законопроект в редакции депутата, в частности, запрещает розничную продажу алкоголя крепостью более 5 градусов, в том числе и пива, в любых магазинах в ночное время и полностью в нестационарных торговых точках, а также вводит акцизные марки на слабоалкогольную продукцию крепостью более 7 градусов. Однако глава государства считает предложенные меры недостаточными для снижения масштабов потребления спиртных напитков и пива, особенно среди молодежи. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Из наиболее как-то серьезных, ну что можно выделить? Ну, например, право, позволяющее субъектам Российской Федерации запрещать продажу алкогольной продукции. То есть, фактически, это введение территориальных сухих законов. Это вопрос очень серьезный. Дело в том, что у нас губернаторы не избираются, а назначаются фактически президентом. Поэтому их желание подтвердить свои верноподданнические чувства может спровоцировать принятие таких мер в ряде регионов. На самом деле, конечно, это несерьезно. Вполне достаточно каких-то ночных запретов, там, дневных ограничений. Но, если такое право субъектам предоставят, то должен быть одновременно в данном же законопроекте предусмотрен и механизм введения. То есть до того, как исполнительная власть и законодательная соберутся вводить такое, должен быть проведен, видимо, референдум на территории. То есть должны посоветоваться с населением именно в форме референдума.
Полный запрет на торговлю алкоголя предполагается сделать бессрочным, или такие ограничения все-таки будут вводиться на определенные дни, праздники или выходные, например?
Здесь-то как раз я так и понимаю, что президент требует вот это уточнить, все моменты, потому что, например, что значит ограничение, то есть здесь может быть полное ограничение, запрет, или действительно на какие-то праздничные выходные дни, хотя тоже нелогично. Все ограничительные меры, они же не снижают потребность человека в алкоголе, вот в чем беда. А снизить потребность можно, дав ему новое качество жизни, новый уровень жизни, социалку, возможность заработать на жилье, уровень зарплаты и прочее, и прочее.
В России определенно прослеживается политика на все большее ужесточение антиалкогольного законодательства. Насколько последовательными, на ваш взгляд, являются действия властей?
Логики определенной нет никакой, по одной простой причине. Что бы сейчас ни приняли, все может быть похоронено акцизной реформой господина Кудрина, который предлагает резкое повышение цен на водку и ликеро-водочные изделия в России. Беда этой реформы в следующем. И сегодня в России алкоголь относительно минимальных и средних зарплат в 5-6 раз дороже, чем в Западной Европе, чем в основной части Восточной Европы, чем в Соединенных Штатах и других странах. Сегодня пытаются убедить вообще всех, что мы живем плохо, потому что мы много пьем. Пьем мы много, потому что алкоголь абсолютно доступен по цене. Так вот, на самом деле, он не абсолютно доступен. Он является самым дорогим в мире среди развитых стран в России. Он в 5-6 раз дороже. То есть у нас, в принципе, нет алкоголя легального для бедных.
Но давайте вернемся к предложениям министра финансов. Очевидно, что с точки зрения наполнения бюджета, его идея о повышении акцизов на алкоголь вполне разумны.
Я понимаю господина Кудрина. Деньги в России заканчиваются. Он об этом предупреждал еще год назад. Необходимы внешние заимствования. Инвестиционных потоков мощных, которые ожидались, и сколько мероприятий проводилось и в России, и за рубежом, инвестиционных конференций с участием и президента, и премьера, не дали ничего. Отток денег усиливался в прошлом году, в этом году продолжает усиливаться. То есть в российскую экономику западные деньги не льются. Одним из условий доступа к деньгам западных финансовых институтов – ужесточение социальной политики. Но у нас и так вот минимально минимальные зарплаты копейки, то есть, в принципе, можно показать на пальцах, что они у нас и так ужесточены. А одно из важных условий – это резкий рост ставок акцизов. Вот я так думаю, что господин Кудрин именно поэтому предлагает свои вот эти вещи, чтобы получить все-таки деньги к западным деньгам. В результате у нас и 90% заводов может закрыться, водочных, легальных, и в легальном обороте останется только 10% продукции в 2014 году и так далее, и так далее. То есть акцизная реформа господина Кудрина может похоронить вообще все, что в этом законопроекте, и он станет просто ненужным.
Но в этом случае большая часть алкогольного рынка перейдет на нелегальное положение.
Да, фактически, причем не просто нелегальное, а в основном подпольно-суррогатно нелегальное, я бы так его назвал, или альтернативный рынок. Мы не арабы, у нас люди бунтовать не будут по поводу таких узких цен, просто мы спокойно перейдем на самообслуживание, массово начнется самогоноварение, именно самогоноварение, это наиболее все-таки безопасный путь, причем я думаю, что это будет организовано примерно так, семейно-кустовым способом, ну, будут, может быть, там 30, там 40 семей как-то консолидироваться, это будет гораздо мощнее движение, чем в 85-89 годах по одной простой причине. Тогда алкоголь был по цене доступен, но физически недоступен, то есть это был полусухой закон, просто был ограничен доступ, его просто было мало, поэтому гнали самогон. Сейчас алкоголь будет свободно продаваться везде, но он будет слишком дорог, и поэтому гораздо выгоднее и интереснее людям будет гнать самогон и делать собственные настойки, это будет полет творчества, креатива, это будет интереснейшее время.
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Количество гипермаркетов, открытых в разных городах России, за последние 6 лет увеличилось более чем в 5 раз. Таковы оценки международной аналитической компании «Нильсон». Тем не менее, отмечают эксперты, доля гипермаркетов на российском рынке розничной торговли в ближайшем будущем вряд ли превысит долю супермаркетов, за исключением, может быть, лишь самых крупных городов. В 2004 году в России насчитывали 61 магазин формата гипермаркета, а к концу 2010 года уже 318. Эти данные компании Nielsen не учитывают магазины формата Cash and Carry. Но какова в целом доля гипермаркетов на российском рынке розничной торговли, если сравнивать их с супермаркетами и так называемыми магазинами у дома или магазинами шаговой доступности? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
Соглашусь, что гипермаркеты очень сильно росли последние 5 лет. В 2005 году доля гипермаркета всего лишь была 3%. Сейчас мы оцениваем, что доля гипермаркетов примерно 10%. Магазин у дома все равно является основным форматом. Примерно 1/3 рынка остается у них. И если мы говорим про супермаркеты, мы подсчитываем где-то примерно 14-15% доля всего рынка приходится на супермаркеты.
Еще 10-12 лет назад до 70% всей розничной торговли в России приходилось на так называемые неорганизованные ее формы. Всевозможные рынки, торговые павильоны и киоски. С тех пор их доля сократилась в разы, прежде всего за счет роста сетей магазинов современных форматов, но по-прежнему составляет около 30% рынка. Виктория Гранкина.
Сами рынки без киосков еще в 2005 году доля рынков была примерно 20%, а киосков была 15%. Соответственно, доля неорганизованной торговли еще в 2005 году была 36%. Сейчас же у рынков остается примерно 16%, и у киосков павильонов остается примерно 13%. Соответственно, доля и рынков, и киосков очень сильно упала за последние 5-10 лет.
Гипермаркеты – один из самых крупных форматов современной розничной торговли. Чтобы построить такой центр, нужны большие свободные площади, как для самого магазина, так и для огромных парковок вокруг него. В черте городов таких свободных площадок, как правило, немного. Поэтому во многих странах мира гипермаркеты строят в основном либо на окраине городов, либо даже в ближайшем пригороде. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
Гипермаркет, как формат крупного магазина с точки зрения расположения все-таки прежде всего нацелен на городских жителей. Но с точки зрения доступности, естественно, часть покупателей приходится и на загородных потребителей. Но в целом гипермаркеты, естественно, строятся с целью обслуживать городских потребителей.
Из современных форматов розничной торговли наибольшие темпы роста демонстрируют сегодня относительно небольшие супермаркеты, отмечают эксперты аналитической компании Nielsen. Доля супермаркетов, по оценкам инвестиционной компании «Тройка Диалог», сегодня почти в полтора раза превышает долю гипермаркетов на российском рынке розничной торговли – 14-15% и 10% соответственно. Но можно ли предположить, что через какое-то время эти доли могут сравняться? Или даже доля гипермаркетов может оказаться больше? Виктория Гранкина, компания «Тройка Диалог».
Мы ожидаем, что гипермаркеты будут расти. Мы видим довольно-таки агрессивную динамику компаний «Магнит», «X5 Retail Group» и «ОК», которые активно развивают этот формат, но доля супермаркета все равно останется высокой. Единственное, что здесь надо иметь в виду, грань между супермаркетами и гипермаркетами немножко стирается. Почему? Потому что раньше традиционно гипермаркеты были больше 5000 квадратных метров, а сейчас мы видим, что некоторые сети открывают более маленькие гипермаркеты, называют их гипермаркеты, которые, в принципе, должны быть квалифицированы как супермаркеты, площадь которых составляет меньше 5000 квадратных метров.
Но, скажем, в течение 5 лет как может измениться доля гипермаркетов и супермаркетов на российском рынке розничной торговли в целом, по вашим прогнозам?
Мы ожидаем, что доля гипермаркетов будет расти примерно на 1% каждый год, и, скорее всего, к концу 2015 года будет где-то 13-14%, а доля супермаркетов останется на уровне 16%.
Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
На рынке обычно существует 3 формата магазинов. Это гипермаркет, супермаркет и магазин шаговой доступности, так называемый convenience stores. И во всех этих 3 сегментах мы наблюдаем достаточно активный рост. Гипермаркетам сложнее развиваться с точки зрения того, что существуют определенные ограничения, определенные требования по недвижимости, по объему площадей, которые необходимо найти для строительства гипермаркетов. В этом плане по количеству магазинов рост по супермаркетам, он, естественно, выше. Но думаю, что в долгосрочном будущем гипермаркет все-таки займет основное место, по крайней мере, в Москве. В других городах ситуация может быть иначе, но, по крайней мере, в Москве и московском регионе, наверное, основной, наиболее массовый формат магазина – это будет гипермаркет.
Количество гипермаркетов, открытых в разных городах России, за последние 6 лет увеличилось более чем в 5 раз. Таковы оценки международной аналитической компании «Нильсон». Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трехилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никто не может диктовать нам, что
депутаты
делать после.
Депутаты от арабских партий называют закон фашистским.
Можно утверждать, что топливный стержень в реакторе частично
расплавился. Золоченый туалетный ёршик, активисты «Яблоко» обещают...
Организатором взрывов на станции московского метрополитена являлся Магомед Али Вагапов.
Собрать в одну кучу и нанести одним ударом всех уничтожить, конечно, хорошо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».